Вы понимаете, вид ребенка, который во время выходных занят изучением литературы, а не тупым пинанием балды, всегда вызывает изумление и даже легкое чувство вины. Но я постараюсь сделать так, что нам будет интересно. Значит, тема очень сложная. Я хорошо, ну, мы говорим с вами последовательно, три вечера подряд. Значит, сначала о Блоке, потом о Гумилеве, потом о Цветаевой. Значит, Блок самое сложное. Я хорошо помню момент, когда мы пришли на семинар у себя на журфаке к Николаю Алексеевичу Богомолову, ведущему специалисту по Серебряному веку. Анонсирован был как раз доклад о Блоке, и он сказал: ребята, я решил его не делать. Это все равно, что говорить о Пушкине. Поэтому давайте я вам лучше расскажу про Сологуба. И вот мы подумали действительно тогда, что Блок – это тема, к которой непонятно, как подойти. Поэт, которого боготворили в Серебряном веке все, чье первенство, ну, что такое Серебряный век, вы знаете, это примерно так с 1894 по 1929 год, вот эти 35 лет бешеного развития русской литературы. Так вот, первенство Блока признавали все. Не было человека, не было поэта, ну, кроме самых оголтелых графоманов и идиотов, который бы поставил себя выше Блока. Вот как он с 1903 года начал регулярно печататься, как вот вышла книга «Стихи о прекрасной даме», и до конца его жизни, до 1921 года, у него не было соперников. Все понимали, что Блок главный, с его 23 лет до его 40. А почему это так, никто не мог бы объяснить. Когда однажды Маяковский Льву Никулину говорил, вот эта знаменитая цитата, он сказал: у меня из 10 стихотворений 5 хороших, а у Блока 2. Но таких, как эти 2, мне не написать. И действительно, когда мы сталкиваемся, ну, вы, например, по молодости лет впервые открываете Блока. Я мог бы, конечно, провести отчаянный эксперимент и спросить, а кто Блока вообще читал? Поднимите руки. Дофига, больше половины. Ну, не верю, что кто-то что-то понял, но все равно приятно. Так вот, Блок производит на неофита, на читателя, открывшего его впервые, очень странные впечатления, иногда разочаровывающие, потому что плохих стихов действительно очень много. Плохих, ну просто с точки зрения вкуса совершенно никаких. И вдруг, что поразительно, на фоне этих стихов сверкает или ослепительное четверостишие, или потрясающая строчка. Надо сказать, что Блока можно читать не во всякое время, не во всяком возрасте, во-первых. Я думаю, что он был человек довольно инфантильный, и в силу этого он вам довольно близок. Но самое главное, что не во всякое время. Блока надо читать во времена больших канунов, больших рубежей, в ожидании и предвкушении каких-то великих и трагических событий, когда изнанка бытия становится видна, когда вот эта ткань жизни слегка заворачивается или истончается, и мы видим за ней то, что там действительно есть, какие-то тайные механизмы, какую-то настоящую реальность, в отличие от той, которую мы наблюдаем по большей части. Литературный учитель Блока, его, я бы даже сказал, литературный отец, Владимир Соловьев, которого Блок видел единственный раз в жизни, но у которого он очень многому научился заочно. Соловьев, отец русского символизма, помните, писал: «Милый друг, или ты не видишь, что все видимое нами только отблески и тени от незримого очами». То есть главная реальность происходит где-то в другом месте. Вот Блок ведет непосредственный репортаж из этой другой реальности. Я попробую сегодня поговорить о двух вещах только. Во-первых, я попытаюсь более или менее охарактеризовать блоковскую манеру в целом, то есть объяснить, как я понимаю, что делает его уникальным поэтом, в чем его исключительность. И во-вторых, я попробую немножко поговорить про «12», потому что «12» – это поэма, которую все признают великой, но относительно которой, к сожалению, очень немногие понимают, в чем там дело вообще. И вот об этом мы попробуем с вами сегодня поговорить во второй половине лекции. А в первой все-таки разберемся, в чем блоковская уникальность. Ну, как мы знаем, все на свете бывает двух типов, да? Но критерий различия утрачен. Но вот поэты тоже бывают двух типов. Это, условно говоря, риторы и, условно говоря, трансляторы. Поэт риторического склада, ну что такое риторика, все знают, да? Нет, кто-то не знает, поэтому скажите, что такое риторика? Ну, можно без рук, можно с места говорить. Это ораторское искусство, это наука о приемах построения речи, это умение быть убедительным, а применительно к поэзии это умение формулировать. Вообще говоря, если вот кого-то из нас с вами спросят, меня или вас, тут между нами большой разницы нет, если кого-то из нас спросят, зачем в принципе нужна поэзия, очень трудно будет ответить на этот вопрос. Я полагаю, что она вот ровно для двух вещей она нужна, и вы сейчас эти две вещи мне скажете. С места можно. Я вообще думаю, что нам много придется разговаривать в процессе этого. Я не очень люблю работать в режиме монолога, тем более, что о Блоке и нельзя говорить в режиме монолога. Он предполагает читательское восприятие, очень активное, и без него, без этого диалога мы далеко не продвинемся. Валяйте, кто мне может объяснить, зачем нужны стихи? Это сильно, конечно, сказано, но вот спросите на улице 9/10 прохожих, может ли кто-нибудь из этих людей, то есть из народа, процитировать хоть одно народное достояние? Кроме, конечно, песни про Лабутены, которая тоже в сущности стихи, но к стихам отношения не имеет. Да? На Лабутенах «Ах», условно говоря, да, и в «Удивительных штанах». Это тоже, конечно, стихи, но это не поэзия. Значит, вопрос в ином. Народным достоянием поэзия не является. Даже больше того, сколько бы нам ни говорили о том, что это народное достояние, лично я испытываю большую радость от того, что это достоянием не будет никогда. Это достояние очень маленького слоя людей, количественно очень маленького. Остальные помнят такие стихи, как, например, «Центр стоматологии номер наш един» 244-3001, да? 274-301. Это тоже стихи, и они свою роль выполняют, но это роль другая. Какие есть еще догадки? Давайте. Интересно, чтобы убеждать кого в чем? Это тоже интересно, да? Поэт использует поэзию для того, чтобы распространять свои политические взгляды. Такое бывало. И это, кстати говоря, одна из прямых задач поэзии. Но согласитесь, что эти стихи, как правило, большого впечатления на людей не производят. Маяковский, вот, кстати, Маяковский самый здесь интересный пример. Маяковский написал агитационных плакатов больше 3000. Писал, рисовал, выдумывал темы 3000 рифмованных четверостиший, двустиший и так далее. А помнят все «Облако в штанах». Вот это удивительный совершенно парадокс. Да? А более того, если вас попросить что-нибудь процитировать из Маяковского, вы можете сказать «читайте, завидуйте, я гражданин Советского Союза». Это есть такая цитата, благодаря газетам она утвердилась. Но больше всего помнят и любят, конечно, «послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно». То есть поэзия обращается к душе. Иной вопрос, вот здесь мне понравилась фраза «поэт использует поэзию для того, чтобы убеждать». Например, если он признается в любви, или если ему надо, например, уговорить девушку, да? Вот тогда поэзия может убеждать. «Я знаю, век уж мой измерен, но чтоб продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я». Убедительно, да, чрезвычайно убедительная формула. После этого, конечно, девушка долго сопротивляться не сможет. Да? Есть, ну, потому что он умрет просто. Да? Есть другие варианты, когда надо убедить там, в своей любви к родине. Да? Поэзия действительно убеждает. И вот в этом смысле первую миссию вы более или менее угадали. Поэзия дает наиболее убедительные, наиболее лаконичные, ударные формулы для выражения чувств. Вот ничего не поделаешь. Поэзия действительно срабатывает каким-то удивительным образом. Рифмованное слово звучит сильнее нерифмованного. Да? Если вы скажете, что таких товаров, как у нас, вы нигде больше не найдете, это не произведет никакого впечатления. А вот слова «нигде, кроме как в Мыссельпроме» почему-то действуют. Да? Слова «купите эту соску, она очень хороша» не действуют. А вот реклама Маяковского «лучше сосок не было и нет, готов сосать до старости лет» — это действует убедительно. Тем более, мы сразу представляем поэта с соской, и как-то нам уже это становится мило. Значит, вот Маяковский, он гений первого типа. Он автор великолепных формулировок, с помощью которых мы выражаем какие-то свои трудновыразимые эмоции. Вообще, поэзия для того отчасти и нужна, чтобы выражать трудновыразимое. Но это самая первая и самая поверхностная ее функция. С этим довольно легко разобраться. Вот это делают риторы, ораторы, люди, которые умеют формулировать. Но есть у поэзии вторая функция, которую вы не назвали, но сейчас назовете, безусловно. Ну нет, для этого, слушайте, ну для этого существуют наркотики. Ну в принципе, понимаете как, ну выходить за рамки восприятия — это не совсем верно, потому что, ну как вам сказать, за рамками восприятия находится ультрафиолетовый цвет. Мы его не воспринимаем. Выходить за рамки не восприятия, а чего? Обыденности, реальности, выходить за рамки обыкновенного, то есть как-то намекать на возможность чуда, на существование чего-то кроме, да? Какие еще есть догадки? Убеждать уже было. Приходить на двор. Вот отражение времени. Это довольно интересно. Но время ведь отражает и газета, и интернет, и Фейсбук, и личный дневник. Все так или иначе отражает время. Прежде всего, конечно, газета. Поэзия фиксирует другое. Она фиксирует как-то голос времени, его звук, его интонацию. Но это скорее тоже вещь побочная. Потому что такой задачи, вот написать, чтобы отразить время, такой задачи поэт себе не ставит. Ставит он задачу другую. И вот здесь все действительно сложно. Потому что, когда мы говорим о блоке, вообще все сложно. Вот когда мы говорим о трансляторе, о поэте, который именно передает звук времени, места, собственной души, который ничего не выдумывает, который даже не производит впечатления умного. Вот с Маяковским всегда есть о чем говорить, с ним есть о чем поспорить. А вот, например, с Блоком большинству людей говорить было совершенно не о чем. А о чем говорить? Как можно сказать о том, что он описывает? Это чрезвычайно размытые, чрезвычайно расплывчатые понятия. И подавляющее большинство людей, его знавших, с ним встречавшихся, они, значит, помнят только о том, что испытывали в его присутствии, с одной стороны, счастье, да, радость, а с другой — колоссальную неловкость. И с ним можно было молчать часами. И сам Блок во время разговора предпочитал слушать. Или ему очень нравилось вместе молчать. Он ценил тех людей, в чем присутствии можно было молчать. Так вот, задача поэзии, сейчас тонкую достаточно вещь скажу. Почему вообще люди пишут в рифму? Люди пишут в рифму, чтобы это запоминалось. Мнемоническая функция поэзии очень значительна. А запоминаться это должно для того, чтобы это лежало где-то, как аптечка, где-то грузом, спасительным, возможно, грузом в каком-то углу вашего мозга. Но потом это срезонирует, и вы это вспомните. Вспомните вы это тогда, когда впадете в нужное состояние, в то состояние, в котором это написано. И тогда это вас спасет. Вот в этом заключается странная функция поэзии. Она резонирует с вашим внутренним состоянием. Вот если вы помните, в «Хоббите» описаны лунные буквы. Помните, да? В чем особенность лунных букв? Чего-чего, громче-громче, все свои. Они видны только в той фазе луны, при которой они написаны. Вот это самая точная метафора поэзии. Вы можете 20 раз читать стихи Блока и пройти мимо них. Они пройдут мимо вас, как белый шум. Но на 21 раз, когда вы будете влюблены, или когда вы будете несчастны, Или когда вы будете пребывать вот в таком очень сложном состоянии, сейчас вы еще этого состояния, я надеюсь, не знаете, потому что оно чаще всего бывает с похмелья, состояние такой, ну, глубокой, мучительной боли по поводу всего мироустройства. Все очень неправильно. Вот вчера все было так хорошо, а сегодня с утра все так плохо. Об этом замечательно, помните, сказал один герой у Льва Лосева. Понимаю, ярмо, голодуха, 300 лет демократии нет, но сопливого русского духа не терплю, говорил мне поэт, эту водочку, эти грибочки, этих девочек, эти грешки, и под утро за место примочки водянистые блока стишки. Они действительно водянистые, потому что в них, ну, как бы практически нет того, вот, что мы привыкли называть мясом, плотью, какой-то густой тканью. Они действительно водянистые, разреженные. Но они с помощью каких-то слов, сигналов создают рамочную конструкцию, в которую вы легко помещаете себя. Вот особенность поэта-транслятора, она вот в чем. Когда ритор вроде Маяковского обращается к вам, ну или вроде Высоцкого, например, тоже классический ритор, да, он дает вам побыть и самолетом, от лица которого пишет, и дает вам побыть и землекопом, от лица которого пишет, или военным летчиком, или неважно, да, там, или даже микрофоном. У него есть песня от имени микрофона. А Блок дает вам побыть Блоком. И вот это самое, пожалуй, драгоценное. Вы подставляете себя на место автора. И действительно, очень многие блоковские стихи, гладкие чрезвычайно, музыкальные, нейтральные по лексике, они в обычном состоянии скользят мимо вашего сознания. И вы не замечаете этого, и вы даже не помните их. Но когда у вас случается резонанс, и вы попадаете в одно из блоковских состояний, а блоковские состояния немногочисленны, мы о них сегодня поговорим, это взрывается в вас с такой силой, что вот эта целительная ударная волна вас выбрасывает из хандры, из тоски, из безысходности, может отговорить от самоубийства. То есть все блоковские состояния, такая пронзительная печаль, тоска, хандра, любовь, тоска по несбывшемуся, раскаяние, вот эти состояния, тоже чаще всего похмельные, когда вы пребываете в них, вас ударяет Блок, и вы спасаете. Вот поэтому человек пишет в рифму, чтобы можно было запомнить этот текст и в случае необходимости достать его из памяти. Написать текст в рифму или написать его запоминающимся размером – это то же самое, что поместить его в капсулу, которая в какой-то волшебный момент в вас рассосется. И тогда этот текст сработает. Это так вот не бывает с поэтом Риттером, потому что он поэт мысли. Мысль у него четко оформлена. Кто мне может назвать поэтов мысли, которых вы знаете? Ну, Высоцкого я уже назвал. Кого вы можете назвать еще из того, кого помните? Маяковский, безусловно, еще. Нет. Вот нет. Пастернак, конечно. Пастернак, конечно, потому что у него даже в ранних стихах, молодец, кто-то сказал про Пастернака, потому что у Пастернака даже в ранних стихах мысль всегда оформлена. Вот смотрите, как это запоминается блестяще. «Не спи, не спи, художник, не предавайся сну, ты вечности заложнику, времени в плену». Прекрасная формула, которая ложится сразу. Пастернак, он думает именно такими формулами. У него есть импрессионистические стихи такие, абсолютно рассчитанные на впечатление беглое, но чаще всего Пастернак, конечно, поэт мысли. Ахматова, безусловно, потому что Ахматова поэт идеально чеканных формул, да? Бродский, конечно, конечно. И понимаете, Бродский поэт мысли, у него есть тексты, немного подобные Блоку, такие же, как сказать, такие же простые, и именно транслирующие, в которых преобладает не мысль, а чувство, звук, труднопередаваемая эмоция. Это прежде всего его рождественские стихи. Ну, например, «Колыбельная». Но даже там мысль все равно... И обратите внимание на синтаксис. Что такое синтаксис, знают все, конечно. Простите, что я с вами говорю как со взрослыми, но вы действительно взрослые. Вы в некоторых отношениях взрослее нас гораздо, потому что ваши проблемы серьезнее наших. Вы все еще думаете там о любви, о смысле жизни, а мы уже в основном о том, как дотянуть до зарплаты. Поэтому ваши проблемы сложнее. И вот синтаксис, как вы понимаете, в стихах, например, Бродского, это синтаксис именно мысли. Они построены тяжеловесно, так, чтобы трудно усваиваться, понимаете, чтобы работа мысли была очевидна. Отсюда эти на много строф разверстанные периоды, отсюда эти контрасты языковые, перепады от высокой лексики к низкой и так далее. Вы всего этого в блоке не найдете. Вот у Бродского это чистое мясо, чистая плоть такая. Да? И действительно, когда читаешь Бродского, это физическая работа. А как, или Маяковского, помните, Цветаева говорил, да, что после книги Маяковского устаешь, как после долгой ходьбы по горам. И если вот после нее надо много есть или спать. Вот точно так же с большинством мыслителей. Блок – совсем другое дело. Вот Блок – это поэт того же склада, что Лермонтов, того же склада, что Окуджава. Это поэт божественно мелодичный. И, кстати говоря, почему Блок так запоминается? Ну, просто потому, что он с раннего детства, а он начал писать стихи с 6 лет, очень хорошо отточил, усовершенствовал свой поэтический инструментарий. Он действительно научился писать так, что это выглядит всегда музыкально, и Чуковский, и Корней, и ближайший его друг, и первый аналитик, впервые разобравший его приемы, он очень точно сказал, что иногда кажется, что не Блок владеет музыкой, а звук владеет им, и он покорно, женственно этому звуку отдается. Мы понимаем с вами прекрасно, что Блок потому так идеально запоминается и воспринимается, что он владеет очень широким поэтическим инструментарием. И в первую очередь ритмическим, конечно. Кто знает, что такое просодия? Никто не знает. Сейчас узнаете. Сейчас вы запомните это слово и будете им при случае щеголять. Так вот, просодия – это наука о стихотворных размерах. Это стихотворный ритм. Размер с ритмом не совпадает, вы знаете. Да? Кто мне может, кстати говоря, перечислить основные стихотворные размеры? Да. Ямб, хорэ – это двусложники. Дальше трехсложники пошли. Дактиль, амфибрахий, анапист. Есть четырехсложные размеры. Это так называемые пеоны. Пеон первый с ударением на первом слоге. Очень редкий размер. С ударением на втором чуть чаще встречается. Самый частый пеон третий, например, там «Живописцы, окуните ваши кисти» и так далее. И, наконец, пеон четвертый с ударением на четвертом слоге. Таких стихов русской поэзии, по-моему, всего 3, одну из них написал я. Но это, в общем, достаточно редкое явление. А есть еще дольник. Это размер, в котором, как мы знаем по определению Гаспарова, паузы между ударениями распределяются нерегулярно. Ну вот примеры дольника, например, а их, кстати говоря, довольно много у Блока, и, строго говоря, Блок с ними-то и пришел. Начиная с них, мы Блока стали знать. Единый, светлый, немного грустный, над ним восходит прозрачный злак, на пригорке лежит огород капустный, и березы, и елки бегут во враг. Вот эта удивительная разговорность, какая-то естественность интонации, какая-то, я бы сказал, детскость. Да? Детская какая-то простота. Мы сейчас с вами, кстати, попробуем просто почитать некоторые стихи Блока и в них разобраться. Я всегда сталкиваюсь в школе с тем, что когда я начинаю, значит, Блока преподавать, большинство детей просят, чтобы не было комментариев, а чтобы просто я читал его вслух. И мать я когда-то спросил, не является ли это признаком того, что я скучно преподаю. На что она сказала, что Блоку, в общем, проиграть не зазорно. Это действительно так. Всегда приятнее Блока читать и его слушать, нежели под микроскопом эту живую душу анатомировать и рассуждать, как это сделано. Но нам приходится с вами рассуждать, как это сделано, поскольку мы филологи, наше дело все понимать. Но слушать Блока в любом случае приятнее. Вот он, Христос, в цепях и розах, за решеткой моей тюрьмы. Вот агнец кроткий в белых ризах пришел и смотрит в окно тюрьмы. В простом окладе синего неба его икона смотрит в окно. Художник создал синее небо, но лик и синее небо одно. Единый, светлый, немного грустный, за ним восходит хлебный злак. На пригорке лежит огород капустный, и березы, и елки бегут во враг. И все так близко, и так далеко, что стоя рядом достичь нельзя, и не постигнешь синего ока, пока не станешь сам, как стезя. Пока такой же нищий не будешь, не ляжешь, истоптан глухой овраг, обо всем не забудешь и всего не избудешь, и не поблекнешь, как мертвый злак. Вот бесполезно совершенно спрашивать, о чем это написано. Попросите это перевод. Вот, кстати, стихи поэта риторического склада всегда можно пересказать. Можно даже Пастернака пересказать при желании. Да? А вот совершенно невозможно пересказать Блока, потому что даже не, речь идет об очень простых вещах, действительно. И всегда можно угадать, о чем она. Но помимо нее упомянут или назван, или ассоциативно вспоминается на уровне звука такой огромный ряд предметов, да, что мы можем приблизительно сказать, про что это, но мы никогда не можем объяснить, что на самом деле происходит. И вот вам, пожалуйста, еще самое... А это действительно весело, но, с другой стороны, когда пытаешься это как-то объяснить, всегда чувствуешь полную беспомощность. Да? Ну вот возьмем, например, одно из самых прелестных стихотворений, которое я с детства обожаю. Я прочел его когда-то лет, наверное, 8. И с тех пор оно на меня колоссально действует. Вот смотрите, да? «В густой траве пропадешь с головой, в тихий дом войдешь, не стучась, обнимет рукой, оплетет косой, и статная скажет: здравствуй, князь. Вот здесь у меня куст белых роз, вот здесь вчера повелика велась, где ты был, пропадал, что за весть принес, кто любит, не любит, кто гонит нас. Как бывало, забудешь, что дни идут, как бывало, простишь, кто горд и зол, и смотришь, тучи вдали встают, и слушаешь песни далеких сел. Заплачет сердце по чужой стороне, забросится в бой, зовет и манит, только скажет: прощай, вернись ко мне. И опять за травой колокольчик звенит». Вот это понять совершенно невозможно. Но любой из вас, а вы еще должны это помнить, потому что детская память об этом есть, да? Любой из вас когда-нибудь входил в очень высокую траву. У вас наверняка есть такие воспоминания. Да? Такой летний луг, в котором, как правило, растут колокольчики, я не думаю, что вы уж совсем тотально городские дети, да еще вдобавок дети элиты, проводящие большую часть жизни в Лондоне, у каждого, я думаю, должен быть в жизни один эпизод, когда вы в детстве входили в траву, которая выше вас. Да? Кто-то помнит, кто-то забыл благополучно. Но вот когда вы в эту траву входите, в густой траве пропадешь с головой, возникает полное ощущение, что ты попал в другой мир. Я очень хорошо это помню. Вот из моих детских воспоминаний, вот эти где-то далеко встающие тучи над очень высокой травой и колокольчики в ней, вот это такой русский сказочный мир, мир такой полевой русской сказки, в котором никогда не знаешь, что тебя ждет. Там вот здесь герой вспоминает, видимо, свои детские сказки, свои детские мечты. Вот он пропадает в этой траве, вот его ждет там какая-то царевна. И, кстати говоря, на приход героя, как в русской сказке, она реагирует абсолютно классическим образом. Как должна реагировать царевна? Должна ли она радостно визжать, бросаться ему на шею, кричать «наконец-то»? Ничего подобного. Она всегда его ждет, поэтому его приход для нее никогда не бывает неожиданностью. Она всегда говорит: «здравствуй, князь», очень спокойно. Вот здесь у меня куст белых роз. Начинает рассказывать какие-то милые свои детские новости. Вот здесь вчера повелика велась. Где ты был, пропадал, что за весть принес? Обратите внимание, какая абсолютно тоже детская интонация. Кто любит, не любит, кто гонит нас. И дальше возникает сквозной, любимый Блоком мотив, когда, попав в замок этой принцессы, в ее дворец, в ее домик, он теряет счет времени, забывает. Да? Кстати говоря, это мотив довольно древний, античный. Вот в «Одиссее», помните же, был эпизод, когда Одиссей со спутниками проспал несколько часов, а оказалось, что год. Да? Это нормальное явление, нормальный сказочный мотив. И дальше он бесконечно долго теряет счет времени, там оказавшись, но его всегда зовет другая жизнь. Заплачет сердце по чужой стороне, запросится в бой, зовет и манит. Она его отпускает совершенно спокойно, только скажет: прощай, вернись ко мне. И опять за травой колокольчик звенит. Обратите внимание, что здесь колокольчик – это двусмысленность. Это или цветок-колокольчик, это или тот странный колокольчик, по которому он узнает его дом. Понимаете, вот эта блоковская сказочность, это блоковская апелляция к нашему детству собственному, потому что детство, оно более или менее у всех же общее. Понимаете, вот этот потерянный рай детства, он всегда у Блока отзывается. Ну вот смотрите, еще один текст из того же ряда, ровно о том же самом, да, и тоже такой же музыкальный, такой же божественный, тоже трудно его без слез читать, хотя из-за чего здесь слезы, совершенно непостижимо. Вот королевна, да, не было и нет во всей подлунной, белоснежней плеч, голос нежный, голос многострунный, льстивая смеющаяся речь. Все певцы полночные напевы ей слагают, ей шепчутся завистливые девы у ее немых дверей. Темный рыцарь, не подняв забрала, жадно рвется в бой, то она его на смерть послала белоснежной рукой. Вот здесь все перебираются, в общем, сказки европейские, сказки гриммовские, сказки и песни трубадуров, такая квинтэссенция европейского раннего средневековья. А дальше во все это неожиданно вторгается Россия. Но когда одна с холодной башни, все глядит она на поля, леса, озера, пашни из высокого окна, и слеза сияет в нежном взоре, а вдали, вдали ходят тучи, да алеют зори, долетают журавли. Вот лучше этих двух строчек в русской поэзии 20 века нет, по-моему, ничего. Ходят тучи, да алеют зори, долетают журавли. Вот просто мгновенно рисуется картина. Кстати, обратите внимание, что здесь, я уж не буду говорить, как это сделано и разбирать подробно, какие здесь приемы. Хотя размер-то, в общем, довольно понятный. Какой это размер? Ходят тучи, да алеют зори. Что это? Та-та-та. Это пятистопный хорей, размер с очень интересной семантикой, мы сейчас его с вами коснемся. Но обратите внимание на ритмический перебой, он пятистопный в нечетной строке, да? Долетают журавли, трехстопный в четной. И вот благодаря этому сбою возникает какое-то чувство, да, блаженной неполноты, вечной недосягаемости. Это вот, расскажу вам, кстати, интересный эпизод. Анна Ахматова всегда, когда читала чужие стихи на память, она их запоминала в улучшенном варианте, она их улучшала. И вот как-то, значит, приходит она в гости к Лидии Гинзбург и говорит, какие прекрасные стихи написал недавно Клычков. «Впереди у нас одна тревога, и тревога позади, посиди со мною ради Бога посиди». Гинзбург слушает и говорит, это так хорошо, что это не может быть Клычков. Ну, не может. Да? И дальше она узнает, что у Клычкова в оригинале было «впереди одна тревога, и тревога позади, посиди же ради Бога, ради Бога, нет, сядь со мною ради Бога посиди». Нормальный, стандартный, совершенно скучный четырехстопный хорей, в котором, ну, ничего нет особенного. Да? А вот Ахматова добавила эту стопу одну, два слога. И зазвучало совершенно мелодически, волшебно, появился вот этот сбой. «Впереди у нас одна тревога, тревога». И сразу, смотрите, сколько ассоциаций всплывает богаток. Значит, тут мы должны сделать коротенький экскурс в теорию литературы. Если вы хотите действительно произвести впечатление сильно умных, вам надо запомнить такое сочетание, как семантический ореол метра, семантический ореол размера. Некоторые из вас уже понимают, о чем идет речь, и, может быть, мне сейчас скажут, что же имеется в виду. Что это такое, семантический ореол метра? В утешение вам могу сказать, что это открытие было сделано, ну, совсем недавно. Это до этого додумывались, там, Андрей Белый более или менее додумывался до этого, Якобсон, но сформулировать это впервые сумел Кирилл Федорович Тарановский в 64-м году, русский исследователь, живущий в Праге, живший. Что такое семантический ореол метра? Кто может догадаться? Определенный смысл чего? Да, то, что за каждым размером стоит смысл. Да? И больше того, за каждым размером стоит картинка. В этом смысле самый наглядный размер, ну, вы знаете, да, что вот муха дрозофила, она обладает самыми крупными хромосомами, поэтому их удалось у нее рассмотреть. Вот такая дрозофила в филологии – это пятистопный хорей, на котором впервые это было рассмотрено. Ну, вот смотрим, например, да? «Выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит, ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда с звездою говорит». Так забудь же про свою тревогу, не грусти так шибко обо мне, не ходи так часто на дорогу в старомодном ветхом шушуне. Выхожу я в путь открытый взором, ветер гнет упругие кусты, битый камень лег по косогорам, желтой глины скудные пласты. Гул затих, я вышел на подмостки, прислоняясь к дверному косяку, я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку. Мы прошли соцветия насекомых с наливными рюмочками глаз. Он сказал, природа вся в разломах, зрения нет, ты зришь последний раз. Ну и так далее. Да? Это из пяти разных стихотворений. Да? Но семантика в этих стихотворениях, да, семантический орел, абсолютно один и тот же. Тема выхода из узкого пространства в более широкое. Тема движения поступательного. И при этом присутствующая, разумеется, тема тоски и тревоги, которая вот не тем холодным сном могилы, я бы желал навеки так заснуть, я бы желал от этого постоянного тревожащего чувства избавиться. Это сочетание восторга и тревоги, которое Ахматова называла Божьей тоской. Вот это ощущение предельного комфорта и при этом страшного дискомфорта. Потому что мы находимся среди чего-то божественно прекрасного, под звездным небом, например, или среди осеннего русского пейзажа, как у Блока, но сами чувствуем свою конечность, и эта конечность для нас мучительна. Вот у Блока, например, этим пятистопным хорем, который он очень любил, это прекрасный размер, очень выразительный, тревожный, тоскливый, замечательный, и при этом это размер упоения, размер всегда восторга. «Выхожу я в путь, открытый взором, ветер гнет упругие кусты, это осенняя воля. Битый камень лег по косогорам, желтой глины скудные пласты. Вот оно, мое веселье, пляшет и звенит, звенит в кустах, пропав. И вдали, вдали призывно машет твой узорный, твой цветной рукав». Помимо размера здесь что еще очень важно? Кто обратил внимание? «И вдали, вдали твой узорный, твой цветной». Что это такое? Повторы, конечно. И вот эти, молодцы, вот эти музыкальные повторы у Блока, они очень часты. Это немножко убаюкивает. Но при всем при этом, обратите внимание, как это мощно ритмически организует саму ткань стиха. На этих повторах все удерживается, и поэтому еще запоминается вдвойне легко. Мир Блока, точнее, ну, три мира Блока, три топоса основных, примерно совпадают. Что такое топос, кто знает? Я все забываю, что вы не знаете каких-то вещей. Местность, конечно, да, есть даже, чтобы уж совсем себя спозиционировать в качестве умных, вы можете употреблять термин Михаила Бахтина «хронотоп». Это особое сочетание времени и места, но пока ограничимся словом «топос», «топика». Да? Вот «топика» Блока, его основные лирические пространства, которые он осваивает, они, в общем, их три по числу трех томов его лирики, которую он называл, да, такой трилогией воплощения. Значит, во-первых, это, конечно, мир его детства, мир Шахматова, или Шахматова, как некоторые произносят. Это подмосковная усадьба под Солнечногорском, которая принадлежала его деду Бекетову, знаменитому ботанику. Они петербуржане вообще, это петербургская семья. Но у Бекетовых было подмосковное имение как раз ближе к Москве, хотя на ленинградском направлении. В чем удивительная особенность шахматовских мест? Во-первых, ну, кто бывал, те знают, кто не бывал, тем просто можно это представить. Это очень похоже, знаете, на средневековую Европу, как она описана и нарисована вот в тогдашних книжных миниатюрах. Это плавные гибкие холмы с небольшими прозрачными перелесками. Это таинственные, темные, иногда вдруг возникающие странные чащобы, о которых ходят страшные легенды. Вот все знают, что около Шахматова находится озеро черное, абсолютно круглое, в котором нет дна. Якобы все уверены, что искали это дно и не нашли. И больше того, однажды в нем молодой Блок выловил доску от корабля, который затонул на другом конце земли. И эту легенду сам Блок очень активно поддерживал. Это озеро показывают, и все местные вокруг него шепчутся. Мы с вами понимаем, что озер без дна не бывает, но чем черт не шутит? Эта местность удивительно романтическая. И первые ранние переживания Блока, они связаны со странными легендами. Там очень много вот в этом месте тех, как он выражался, древних поверий, странных мифов, самых странных, очень жестоких обычаев, да, когда он упоминает потом, там девушка на злого друга под снегом точит лезвие. Действительно, если вот есть такая примета в Шахматове, в этих местах, в Солнечногорске, если под снегом наточить нож на возлюбленного, то возлюбленный, значит, присохнет и вернется. Это такая понимаете, такой русской вуду, рискнул бы я сказать, да? Что такое вудуизм, вы все знаете. Делается кукла, прокалывается в нужных местах, и в нужных местах она либо заболевает, либо к вам присыхает. Так вот, страшное количество этих странных легенд с болотами, Русь опоясана лесами, дебрями окружена, с болотами, журавлями, и мутным взором колдуна. Сквозная блоковская любимая легенда о колдуне, который зачаровал красавицу. Кстати говоря, и вся Россия у него предстает такой сонной, спящей красавицей, которую зачаровал колдун. Даже в последней поэме, в «Возмездии», у него появляется этот образ, и там в образе этого страшного колдуна выступает крупнейший идеолог тогдашней России Победоносцев. И даже Победоносцев, у него мифический персонаж, в те годы дальние и глухие, в сердцах царили сон и мгла, Победоносцев над Россией простер совиные крыла. Мне так, да, достаточно жуткий образ. Вот Шахматова – это первый мир. Мир, в котором он пережил самую сильную за всю жизнь влюбленность. Блок говорил на вопрос бестактных журналистов, сколько у вас было женщин, отвечал «две». Любовь Дмитриевна и все остальные. Вот он пережил вот эту страстную, невероятную любовь с Любовью Дмитриевной, которая во многом его, я думаю, погубила, которая предопределила его судьбу. Соседом Блоков, Бекетовых, по имению, был владелец такой небольшой усадьбы, называвшейся Боблова, Дмитрий Иванович Менделеев, более всего известный чем? Таблицей, да. Блок очень, кстати, уважал Менделеева, хотя таблицу не понимал совершенно, и вообще в точных науках был абсолютный бум-бум, но, тем не менее, вот про Менделеева он писал жене, что твой отец такой умный, что с ним никогда не страшно. И действительно, Дмитрий Иванович был человек умный, он, в свою очередь, ничего не понимал в стихах, выбора дочери не одобрял. Он понимал, конечно, что Саша хороший человек, как он говорил, но что у него в голове, один бог ведает. Но так вот получилась эта странная любовь. Блок тогда 17-летний, прогуливался, на белом коне он прекрасный был наездник, и очень гордился, очень радовался, представлял себя всегда в этих туманах шахматовских, на белом коне рыцарем. И вдруг увидел, это ранняя весна, ну нет, не такая уж ранняя, в конце концов, это май, цветение яблонь. И он увидел, как ветер налетел, и в облаке яблоневых розово-белых лепестков пристала ему такая же, предстала розово-белая девушка с золотыми волосами, Любовь Дмитриевна Менделеева, которую он увидел, влюбился навеки. Потом вместе они разыгрывали, значит, на две усадьбы Гамлета, он был Гамлет, она Офелия. И вот так с тех пор в ореоле романтических этих легенд она и продолжала оставаться его прекрасной дамой. Надо сказать, что здесь разница между реальностью и поэтическим миром Блока была совершенно удивительная, потому что многие, кто видел Любовь Дмитриевну, ничего не понимали, как это было возможно. Ну вот Ахматова, которая, увидев ее, говорю, я никогда не понимала, как эта женщина могла кому-то казаться прекрасной дамой. У нее была даже не спина, а полторы спины, говорила она, имея в виду, какая она была широкая. Да, другие говорили, что у нее монгольские глаза, невыразительное лицо. Третьи, что она страшно глупа. Но, видите, это как со стихами Блока. Если человек не понимает, то эти стихи абсолютно беззащитны. Ну, рифма тюрьмы-тюрьмы, понимаете, да? А если человек понимает, то на всем лежит отсвет божественного. Любовь Дмитриевна была действительно не совсем земным существом. У меня полное ощущение, что я его, так сказать, ее знал, хотя даже фотографий немного, понимаете, и на фотографиях она очень разная. На одних просто чухонская баба, на других красавица невероятная. И это очень-очень касается всех людей, которые живут в основном жизнью духа, понимаете, которые зависят от настроения. Ну вот сам Блок, понимаете, он мог проснуться в дурном настроении, и все говорили, что он ужасен. А если он был в прекрасном, золотые волосы стоят ореолом, розовое лицо невероятно свежее. Даже посмотрите, как он страшно менялся, посмотрите последние фотографии, на которых ему легко можно дать 60 лет, а ему 40.
Посмотрите фотографии ранние, на которых он тоже страшно разный. Сравните фотографии 2008 года и абсолютно точный, фотографически точный портрет Сомова того же времени, когда Блок абсолютно соответствует своей характеристике «я сам позорный и продажный, с кругами синими у глаз». И вот она также волшебно менялась. Это зависело от настроения, от того, кто на нее смотрел. Двумя великолепными способностями она обладала. Во-первых, Андрей Белый вспоминал в нее влюбленный страстно, что никто другой не умел так слушать. И действительно, она полностью перевоплощалась в другого человека, она умела абсолютно проникаться чужой мыслью. Может быть, она это изображала, но вообще вот всей женской половине аудитории я бы хотел сказать, половина, может быть, две трети вашего успеха в жизни – это умение слушать, открыв рот, да, и потом умение не сказать пошлость после этого, да, умение там не сказать что-нибудь вроде «да, ты очень умный», да, а умение вот так вот как-то захлопать глазами, как будто произошло небывалое откровение. Это великое дело. Я не знаю, умела она это изображать или она так понимала людей, но думаю, что она так понимала, потому что она была действительно женщина этого века, женщина, которая улавливала тончайшие движения в воздухе. А вторая ее замечательная особенность, вот прочтите, теперь это наконец опубликовано, теперь можно не ходить в Аргали, где это лежит, в архив литературы и искусства, теперь это наконец в издательстве «Прозаик» вышла целиком эта книга «Быль и небылицы» об Александре Блоке. Это ее воспоминания. И надо вам сказать, что эти воспоминания демонстрируют удивительное умение называть вещи своими именами. И вот это есть и в Блоке. Потому что Блок – это абсолютная прямота. Он страшно прям и откровенен и в своей публицистике, немногочисленное количество, и в своих литературных рецензиях, еще более немногочисленных, и в личном общении. Блок никогда не врет. Когда Горького спросили, какой был Блок, он не смог это сформулировать и сказал только, Блок был вот такой. Действительно, Блок был прямой. Весь абсолютно. И эта прямота, она есть в ее воспоминаниях. Ну, понимаете, там знаменитый эпизод, когда Блок подсаживается к Чуковскому, чтобы его утешить после неудачной лекции, и гладит его по рукаву, и успокаивает. Он говорит, вы очень нехорошо говорили. Очень. И маме не понравилось, и Любе. Вот эта правота и прямота, это в нем есть. Ничего не понятно. И вот в стихах это тоже есть. Блок никогда не пытается казаться умнее, чем он есть на самом деле. Блок абсолютно честен. И он абсолютно равен себе. И это всегда на нас действует. А зачем ему притворяться? Он же, в конце концов, работает собственной душой. Он пытается заглушить собственную душевную боль. А врать в стихах – это все равно, что вместо себя на прием к врачу отправить другого человека. Ну, вас же интересует вылечить себя, а не его. Поэтому в стихах врут очень редко. А те, кто врут, те плохо кончают. Так вот, первый топос Блока – это его романтическое увлечение. Второй – это Шахматова, молодость, европейские и русские легенды. Второй – это, конечно, Петербург. Петербург – это удивительный, как вы знаете, умозрительный литературный город, который у всех изображен по-разному. У Брюсова один Петербург, у Иннокентия Анинского другой, у Блока третий. И вот Петербург Блока, если вы увидите его когда-нибудь, да, это совершенно особый пейзаж. Во-первых, он всегда пограничный. Это граница моря. Ну, Петербург вообще порт, как вы знаете. А Блок, он жил большую часть жизни, во всяком случае, с 11 года. На Пряжке, ныне это улица Декабристов. И вот там, где он жил, видны хорошо были портовые мачты. Еще не было высоких зданий. Был виден выход к морю. Петербург Блока – это граница леса, граница болота, это загород, пригород. И, кстати говоря, в самом известном стихотворении Блока тоже изображены пригороды, окраины. А что же это за самое известное стихотворение? Нет, там «Незнакомка», конечно. Вот эта баллада, которую он читал на башне Вячеслава Иванова, и так она всем понравилась, что его заставили читать три раза. А действительно, божественное стихотворение. Там Чуковский вспоминает, что стояла огромная ваза с крюшоном, но никто не понял, от чего все запьянели, от крюшона или от Блока, потому что эти стихи воздействовали совершенно гипнотически. Мы их сейчас подробно разберем. Но, конечно, «Ночь, улица, фонарь, аптека», оно не самое популярное, оно самое запоминаемое, да? И тоже обратите внимание, что эти стихи становятся, как правило, ну, объектом, если не пародии, то насмешки. И это, в общем, ну, каждый из нас, возвращаясь иногда домой, мимо аптеки, вспоминает ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный тусклый свет, живи еще хоть четверть века, все будет так, исхода нет. Но будет в вашей жизни момент, если еще не было, когда вы поймете, когда в вас тоже это сдетонирует, когда вы поймете, что действительно это всегда будет так, что кроме этого нет ничего, что вот мир ограничен только этим. Бывает такое чувство. Его выразить очень сложно. Но Блок его выразил. Да? Умрешь, начнешь опять сначала, и повторится все, как встарь. Ночь, ледяная рябь канала, аптека, улица, фонарь. Чуковский отмечал удивительную способность Блока провести иногда все стихотворение на одной сквозной гласной. И здесь, конечно, это «а». А ледяная рябь канала. Да, какая-то разверстая пасть вечности в этом чувствуется. Вот она, канала. Она, и все, деваться некуда. Кстати говоря, это аптека, которая видна была из Блоковского окна. Три петербургские аптеки оспаривают право быть вот той самой, хотя имеется в виду, конечно, аптека Пеля, наиболее известная, сохранившаяся с тех времен. У аптеки Пеля есть важный аргумент. В ней стоит упомянутая Блоком одна вещь, которая, значит, делает его стихи этого периода такими страшными. Перед склянкой с надписью «Венена яд», хозяйственно склонив скрипучие колена, кто-то, нам стоит скелет. И этот скелет, для как наглядное пособие по анатомии, в аптеке Пеля действительно стоит в углу. Правда, там никакого канала нет рядом, но те, кто болеет за аптеку Пеля, утверждают, что если завернуть за угол, то сразу же будет и канал. То есть это как бы такая картина в движении. Но незнакомка, вот вернемся немного к ней. В незнакомке вообще, вот здесь семантический орел метра выглядит очень интересно. Народ, я сразу вас хочу предупредить, я о Блоке могу говорить долго. Когда вы устанете, вы можете начинать шуршать, зевать, хлопать, разворачивать шоколадки и вообще вести себя безобразно. Потому что, ну, кто-то должен будет меня в какой-то момент остановить, как вы понимаете, да? Но если я почувствую, что вы утомлены, то я, значит, это дело сверну. Но пока, я думаю, мы еще можем, да, мы еще бодры. Да, если в случае чего, пищите. Значит, вот разберемся с незнакомкой. По вечерам над ресторанами горячий воздух дик и глух и правит окриками пьяными весенний и тлетворный дух. Вдали, за пылью переулочной, над скукой загородных дач чуть золотится крендель булочный и раздается детский плач. И каждый вечер за шлагбаумами, заламывая котелки, среди канав гуляют с дамами испытанные остряки. Ну, в общем, все понятно. Да? Дальше там, ну, это описан обычный пригородный ресторанчик на Стрельне. Это, вы знаете, когда-то был район еще подпетербургский, теперь это уже часть города. Да? А вечерами между столиков лакеи сонные торчат, и пьяницы с глазами кроликов «In vino veritas» кричат, истина в вине. Значит, обратите внимание, первые пять строф этого стихотворения – это картина чрезвычайно прозаическая, приземленная, и здесь все можно пересказать. Блок даже сетовал, жаловался Ахматовой на то, что она ему говорит: «Сан Саныч, когда я читаю «Я надела узкую юбку», в зале смеются». Он говорит: «Ничего, когда я читаю «Пьяницы с глазами кроликов», тоже смеются». Это почти смешно, это нормально. Да? Но почему это делается? Это делается потому, что все подготавливает появление чуда, и сейчас это чудо довольно страшное чудо, у Блока много мистических обертонов, как у всех символистов. Сейчас это чудо бабахнет. Обратите внимание, кстати, каким размером написано стихотворение. И каждый вечер, правильно, каким ямбом. А в чем особенность этого, вот этого конкретно случая? И каждый вечер между столиков лакеи сонные торчат, и пьяницы с глазами кроликов in vino veritas кричат. В чем здесь специфика? Это четырехстопный ямб, но не чистый четырехстопный ямб. А что в нем есть? Ну, добавочный слог, естественно, да, под, это дактилизация, по-умному говоря. Что такое дактиль? Это трехсложный размер с ударением на первом слоге. И вот дактилизация здесь, это с глазами кроликов, да? Так было бы с глазами кролов. Но вот представьте себе теперь это стихотворение, если бы это был чистый ямб. Эта добавочная дактилическая стопа, она сообщает стихотворению нестандартность, загадочность. И вот тут, кстати, интересная штука. Мы сейчас попробуем с вами подумать над семантическим ореолом вот этого дактилизированного ямба, потому что об этом еще никто не писал. Я помню, мне мои школьники когда-то сделали центон, цитатный такой коллаж из нескольких стихотворений Блока, и мне там больше всего понравилось такое четверостишее. «В моей душе лежит сокровище, лежит и смотрит, как живая, ты право, пьяное чудовище, красивая и молодая». Здесь сделан центон из двух блоковских стихотворений, из «Незнакомки» и «На железной дороге». Вот я вам их прочту сейчас два подряд. И вы мне скажете, в чем семантический ореол? Вот, никто об этом не писал, а мы сейчас это построим. Да? Значит, ну давайте смотреть «Незнакомку». Что там, собственно говоря, в «Незнакомке» происходит? Да? А «Незнакомку» все читали, естественно. Уж вы-то такие продвинутые дети, что даже противно. Вот, значит, «Незнакомка», стихотворение, кстати, 1906 года. Я помню его, естественно, наизусть, поскольку его невозможно не помнить. Но я хочу вам его все-таки, чтобы уж не ошибаться и не сбиваться, я вам прочту, как оно написано. Итак, значит, вот мы дошли с вами. «Над озером скрипят уключены, и раздается женский визг, а в небе ко всему приученный бессмысленно кривится диск». Кто это там бессмысленно кривится в небе? Луна, молодцы. «И каждый вечер...» Да, стоп, а почему он не сказал... Там, допустим, «бессмысленно горит луна». Почему сказано «бессмысленно кривится диск»? Почему вместо луны диск? Какие есть догадки? Что, рифма, что ли? Нет, рифмы на виск. Уж Блок бы как-нибудь нашел. Зачем здесь диск «бессмысленно кривится»? Ну, чем отличается диск от луны? Плоский, ну, конечно, плоский. Это плоский мир, понимаете? Все объемности сведены к дискам, да, к плоскостям, да? «И каждый вечер друг единственный в моем стакане отражен, и влагой терпкой и таинственной, как я, смирен и оглушен». Кто этот единственный друг? Молодец, молодец. «А рядом у соседних столиков», вариант «а вечерами между столиков», «лакеи сонные торчат, и пьяницы с глазами кроликов in vino veritas кричат». Каждый вечер, смотрите, как начинает, как происходит это нарастание медленное. «Каждый вечер в час назначенный, или это только снится мне, девичий стан шелками схваченный в туманном движется окне, и медленно пройдя меж пьяными, всегда без спутников одна, дыша духами и туманами, она садится у окна, и веют древними поверьями ее упругие шелка, и шляпа с траурными перьями, и в кольцах узкая рука. И странной близостью окованный смотрю за темную вуаль, и вижу берег очарованный, и очарованную даль. Глухие тайны мне поручены, мне чье-то солнце вручено, и все души мои излучены, пронзило терпкое вино, и перья страуса склоненные в моем качаются мозгу, и очи синие бездонные цветут на дальнем берегу. В моей душе лежит сокровище, и ключ поручен только мне. Ты права, пьяное чудовище, я знаю, истина в вине». Кстати, обратите внимание, как постепенно передается, очень точно Блок вообще учится у русской, у французской психологической прозы, как тонко передается нарастающее опьянение. Ведь, опять-таки, пардон, что с вами приходится об этом говорить, по детскому вашему возрасту, вы еще не знаете основных стадий вот этой алкоголизации. Но могу вам сказать точно, что главное, что происходит, это, во-первых, снижение критичности, когда мир вокруг тебя предстает все более сияющим, что здесь и есть. И, во-вторых, все расплывается в глазах несколько, да. Я терпеть не могу это состояние, поэтому, собственно, и не пью. Но из детства у меня, и там из юности у меня есть такое воспоминание. Мир начинает расплываться. И обратите внимание, сколько конкретики в первых строфах стихотворений и сколько абстракции, размытости символов, да, расплывчатых в последних. Да, это очень все важно и сложно. Теперь давайте подумаем, что же все-таки происходит в этом стихотворении. Потому что бессознательно, очень многие просто не сознают, о чем это дело, но бессознательно мы чувствуем на самом деле, что это достаточно горькая, трагическая история. Это сюжет, который стоит на очень важном противоречии, на очень важном контрапункте. То, что видится пьяному герою, не имеет с реальностью ничего общего. А что в реальности происходит? Какая женщина всегда без спутников одна приходит в ресторан каждый вечер? Как вы, ребят, хорошо все-таки думаете о людях? Это женщина, которая ищет спутника. Это или проститутка, или женщина, которая приходит туда просто, чтобы, как ныне говорят, снять кого-то. Но это в любом случае женщина достаточно свободного поведения. Всегда без спутников одна. Мне это нравится вообще. Как вы представляете себе жизнь вдовы? Это, видимо, она до такой степени страдает по мужу, что каждый вечер приходит надраться. При этом она почему-то одевается так, чтобы вызвать максимум, значит, да, ну, то я понимаю, что вас сбила с панталыку шляпа с траурными перьями. На самом деле все гораздо, они не траурные, они черные просто. Но, конечно, ни одна приличная женщина, особенно в это время, не наденет вот эти перья. Понимаете, потому что это совершенно четко пришла проститутка, которая, или пусть не проститутка, но в любом случае женщина достаточно фривольная, грезетка, которая пытается найти спутника. А герой пьяный смотрит на нее и видит в ней богиню, видит в ней божество. Какому, кстати говоря, вот это только самые умные сообразят, какому очень важному тексту русской литературы восходит эта история, когда герой увидел на Невском проспекте красавицу, побежал за ней, она, ну, молодцы, ну, блин, ну, даже тошно. Я думал, что вы сейчас надолго задумаетесь. Вот это ужасное, что пришло поколение детей, которое читало Невский проспект. Конечно, а когда несчастный художник этот увидел красавицу и пошел за ней, а она приходит в публичный дом. Это достаточно частый сюжет в русской литературе, но Блок, вообще говоря, очень часто отсылается к Гоголю. Вот это блоковский Петербург, Петербург окраин, странный Петербург причудливых, больных людей, больного сознания. Вот был замечательный эпизод, когда тот же самый Георгий Чулков вспоминает, как он идет однажды вдоль Невы, а навстречу белой ночью. А навстречу ему идет, шатаясь, совершенно пьяный Блок. Вот с теми самыми кругами синими у глаз. Он подбегает к нему и говорит: да вы, Александр Александрович, лыка не вяжете. Блок смотрит на него спокойно и веско отвечает: нет, вяжу. И вот в этом он весь. Понимаете, то, что Блок в этот момент вяжет какую-то тонкую ткань мира, создает удивительную какую-то картину, безумную, больную, но тем не менее. Кстати, обратите внимание, у Блока всегда ведь очень точно, точность одно из главных слов применительно к нему, всегда очень точно отражается динамика речи в зависимости от того, в каком положении находится говорящий. Если он пьян, то это или расплывчатые, сонные, странные картины, или это, например, даже на уровне фонетики, спотыкающаяся речь. Ну вот одно из самых моих любимых стихотворений Блока. Я, кстати, знаю прекрасно это место, где он был пригвожден к трактирной стойке. Там теперь не трактир, а сберкасса, но Сбербанк. Но в этот Сбербанк ходят все поклонники Блока, стараясь все-таки обязательно нализаться рядом. Потому что вот в этом трактире, там, да, в этом подворотне Петроградской страны, Большая Зеленина 13, вот именно там он регулярно выпивал. Я пригвожден к трактирной стойке. Чувствуете, сколько согласных скопилось строки? Действительно, как бы такая спотыкающая. Я пригвожден к трактирной стойке. Я пьян давно. Мне все равно. Вот счастье мое на тройке. В серебристый дым унесено. Летит на тройке. Потонуло в снегу времен, вдали веков. И только душу захлестнуло сребристой мглой из-под подков. Глухая темень искры меч. Смотрите, кончились согласные, пошли гласные сплошные, потому что мечта уносит куда-то это пьяное сознание. Глухая темень искры мечет от искр всю ночь. всю ночь светло, пошли повторы. Обратите внимание, ведь пьяный человек всегда пытается высказать мысль и всегда кружит в кругу одних и тех же слов, всегда повторяется. Бубенчик под дугой лепечет о том, что счастье прошло, и только сбруя золотая всю ночь видна, всю ночь слышна, а ты душа, душа глухая, пьяным пьяна, пьяным пьяна. Посмотрите, какое действительно, какая страшная концентрация полной потерянности, полного отчаяния и все-таки восторга, все-таки блаженства, потому что какая-то другая страна на миг ему приоткрывается. Да? После того, как Серебряный век уже исчерпал все соблазны алкоголя, эфира, кокаина, только смерть осталась как еще одно средство преображения реальности. Помните, Ходосевич пишет: «Счастлив, кто падает вниз головой, мир для него хоть на миг, но иной». Да? Ужас вообще, мы уже с вами тут час сидим, а я еще ничего не рассказал. Ну, в общем, сейчас я прочту второе стихотворение, которое сделано тем же размером, но только там еще добавлена одна небольшая стопа в четную строку. Сейчас мы его прочтем, а потом еще 12 давайте все-таки отложим на следующий раз, потому что мне вас жалко. Хотя вы можете, я понимаю, долго. Вы гораздо здоровее, чем мы. Ну вот возьмем, значит... Понимаете, в чем вот прелесть этого возраста? Этому возрасту Блок еще понятен. А потом в 20 лет вы уже перестанете его понимать. А в 30 будете опять, но уже с другой стороны. Ну вот. «Под насыпью во рву некошенном лежит и смотрит, как живая, в цветном платке на косы брошенном, красивая и молодая». Бывало, шла походкой чинную на шум и свист за ближним лесом, все обойдя платформу длинную, ждала, волнуясь под навесом, три ярких глаза набегающих, ясней румянец, круче локон. Что это за три ярких глаза набегающих? Правильно. Тьфу, черт. Быть может, кто из проезжающих посмотрит пристальнее из окон. Вот сейчас только умные поймут. Вагоны шли привычной линией, подрагивали и скрипели. Молчали желтые и синие, в зеленых плакали и пели. Что эти три цвета вагонов обозначают? Кто сказал? Тьфу ты, черт, ну что ж такое-то? Я все вас хочу удивить какими-то познаниями. Действительно, это уже смешно. Почему в третьем классе плакали и пели? Ну, самый дешевый, самый бедный класс, они пьяные, да, там ездят крестьянство и ремесленники, и вот они, значит, в зеленых плакали и пели. Вставали сонные за стеклами и обводили ровным взглядом платформу, сад с кустами блеклыми, ее, жандармы с нею рядом. Лишь раз гусар, рукой небрежную, облокотясь на бархат талый, скользнул по ней улыбкой нежную, скользнул, и поезд вдаль умчало. Так мчалась, смотрите, что со звуком сейчас будет происходить. Так мчалась юность бесполезная, в пустых мечтах изнемогая. Тоска дорожная, железная, свистела сердце, разрывая. На какие буквы идет аллитерация? Р, Ж, З, Н. Да? Особенно, конечно, З, Н. Железнодорожное, железное, разрывай. Да, вот пошел, да, звук замечательный, в котором есть и звон проводов, и звон рельсов, и вот этот страшный дребезг приближающегося поезда. Да? Да что? Давно уж сердце вынуто, так много роздано поклонов, так много жадных взоров кинуто в пустынные глаза вагонов. Не подходите к ней с вопросами, вам все равно, ей довольно. Любовью, грязью или колесами она раздавлена, все больно. Это тот редкий случай, когда Блок испортил стихотворение концовкой, но он сам признавался, что не может выдержать ни одного длинного стихотворения. Здесь есть попытка резюме, и она, в общем, не нужна. Заканчивается все, конечно, на словах «тоска дорожная, железная, свистело сердце разрывая». А теперь вопрос, да, внимание, вопрос. Вот два у нас текста, написанных одним и тем же размером с дактилизацией. Эта дактилизация усилена в железной дороге. Но, в общем, это, формально говоря, четырехстопный ямб. Но вот немножечко видоизмененный. В чем же семантический ореол этого размера? Что общего у этих двух стихов? Так. Минуточку, минуточку, это интересная мысль, стоп. То есть это проблема статики, грубо говоря, да, что герой сидит и ждет, да? Нет, настроение у него плохое, это ежу, понятно, но тут речь о другом. Вот это мне не приходило в голову. Естественно, я думал, в чем здесь сходство, и для себя я этот вопрос решил. Но вот эта мысль, что здесь есть статика, и больше того, что это мотив сидения у окна, обратите внимание, да? А там сидят у окна и мимо нее проезжают, а здесь он сидит у окна и тоже красавица мимо него проезжает. Интересная мысль, вот это... Слушайте, забавно, надо посмотреть, кстати, на других примерах. Наверняка это где-то есть, да? Мотив окна, прохождение мимо окна. Любопытно очень, да? Еще какие есть догадки? Чего не слышу? Женская трагедия. Ну, послушайте, в «Незнакомке» в чем же женская эта трагедия? Все благополучно, она пришла, душа духами и туманами, помахала перьями. Пришла одна, уйдет наверняка не одна. Кстати, я забыл вам рассказать вот этот любимый эпизод. Единственный раз после революции, когда Блок искренне засмеялся. Он вообще смеялся очень редко. Вы знаете, что во время революции назначали старших по дому, а старшие по дому назначали дежурных ходить внизу и следить, чтобы вор не проник. И вот у Блока было регулярное дежурство с 10 до 12 вечера. И однажды, узнав его, какой-то прохожий сказал, и каждый вечер в час назначенный, или это только снится мне. Это действительно очень весело, да. Ну, в чем же, собственно, общая фабула? Вы догадаетесь? Молодец. Вот ты все-таки самый сообразительный. Ну да, поясни. Да, ты понимаешь, вот, собственно, Господь нас спас твоим заиканием, потому что если бы ты говорила без него, ты бы уже сказала всю правду. Понимаешь, вот в чем заключается ужас. Это абсолютно точная формулировка. В обоих случаях описывается внутренняя реальность, фантастический конструкт. Ну чего? Говори, ты что-то хотел сказать. Ну, совершенно справедливо. Это иллюзия, это столкновение иллюзии с реальностью. Вот это накладывается в обоих случаях. Ну, я могу вам даже, кстати, привести пример, достаточно печальный. Вот считается, что Пастернак – это, значит, Блок, переписанный в мажоре. Действительно, есть такая точка зрения. Конечно, не очень справедливая, но сейчас мы попробуем. Да? Значит, у Пастернака есть прямая реплика, прямой ответ – на данное блоковское стихотворение. Сейчас, что же он такое делает-то? Не хочет он воспроизводить. Ну, я воспроизведу. Сейчас. О, слава тебе, Господи, оно заработало. Я так привык к этой вещи, знаете, что без нее как-то уже, без нее уже чувствую себя как без половины мозга. Ну, короче... Пока все-таки я более совершенный прибор, чем эта машина. И я, конечно, значит, помню пастернаковское это стихотворение, которое называется «На ранних поездах». Вот я под Москвою эту зиму, но тра-та-та-та-та-та-та, всегда, когда необходимо, по делу в городе бывал. И вот он с утра идет на поезд. Нет, я все-таки найду, потому что мне не хочется это пересказывать. Все-таки он заработал. Сейчас, секунду. Но там, как вы понимаете, речь идет о тех же самых пригородных поездах, которые ничуть не переменились с тех пор. И вот там идет, значит, «Превозмогая обожание, я наблюдал, боготворя, там были бабы, слабожане, учащиеся слесаря, в них не было следов холопства, которые кладет нужда». И трудности, и неудобства. Они несли, как господа. И дальше там молодежь его обдавала, пробегая мимо, с сквозным черемуховым мылом и пряниками на меду. Вот это нормальный четырехстопный ямб. Убрал он эту дактилическую добавочную строфу. И сразу посмотрите, как страшно обеднело, как на глазах выродилось стихотворение. И действительно права была Лидия Чуковская, сказавшая, он боготворил без взаимности. Исчезла музыка, понимаете, исчезла тоска дорожная, железная. Если, понимаете, вот иногда хочется это прочесть, там, превозмогая обожанье, блин, я наблюдал, боготворя, блин, и сразу вот меняется размер, сразу прибавляется какая-то, вот, ну, вторая нота, какая-то новая тоска. И вот только благодаря тому, что у Блока прибавлена эта волшебная дактилическая стопа, благодаря этому стихотворение обретает песенный, напевный, тоскливый звук. Ну и третий топос Блока, топос уже третьей книги его лирики, Началось это, впрочем, во второй. Это очень важный для Блока топос болота. Засасывающего болота. Потому что если первая книга Блока – это «Леса и луга Средней России» или «Древней Европы давней», если второй – это «Петербург мрачный, сумрачный, но все-таки величный», то третий – ничего не поделаешь. Вот это уже болото. Болото, среди которого очень трудно найти твердый участок. Там все зыбко. Я вам прочту один стишок оттуда, один из моих самых любимых. Вот, и потом мы уже перейдем к вопросам и ответам. Хотя, конечно, есть ужасный соблазн рассказать про 12. Я же говорю, вы, как вы понимаете, не можете. А я-то еще запросто могу, еще довольно долго. Но ничего, Бог с вами. Значит, мы завтра тогда начнем быстро с 12. Про 12, понимаете, братцы, почему я хочу про него рассказать? Когда Святополк Мирский, наверное, лучший русский критик 20 века, сказал, если бы мне предложили выбор оставить всю русскую литературу или одну поэму 12, я бы очень сильно подумал. Вот я бы тоже очень сильно подумал, потому что поэма 12 вместила в себя всю русскую литературу. Поэтому мы с вами будем про нее говорить потом отдельно. Но вот пока, значит, о болоте. Я вам рекомендую просто для себя, для души, прочесть поэму Блока «Ночная фиалка», описание странного сна, которое он увидел, очень красивое. Но стихотворение – это ладно. А вот смотрите. «Болотный пупик. На весенней проталинке за вечерней молитвою маленький попик болотный виднеется. Ветхая ряска над кочкой чернеется чуть заметной точкой». Обратите внимание на зыбкость этого размера, разностопника этого, зыбкого, как болотная почва. «И в безбурности зорь красноватых не видать чертенят бесноватых, но вечерняя прелесть увела вкруг него свои тонкие руки, предзакатные звуки, легкий шелест». Тихонько он молится, улыбается, клонится, приподняв свою шляпу. И лягушки хромой ковыляющий, травой исцеляющий, перевяжет болящую лапу, перекрестит и пустит гулять. Вот, ступай в родимую гать, душа моя рада всякому гаду и всякому зверю и о всякой вере. И тихонько он молится, приподняв свою шляпу, за стебель, что клонится, за больную звериную лапу и за римского. Это бесконечно трогательное, совершенно детское стихотворение, в котором, однако, есть очень глубокий подтекст, очень глубокий смысл. Сейчас мы вместе с ним разберемся. Кто читал «На дне»? Ну, один человек читал. Может, два, три. Три человека. Помните, Лука говорит, всякий зверь, да, ни одна блоха не плоха, все черненькие, все прыгают, да, я всякой вере рад, да? Это стихотворение 5-го года, а пьеса 3-го, они по времени почти не разнесены. Это, конечно, «Привет Луке». А кто изображен в образе Луки? Кто-нибудь знает эту историю? Да все знают, на самом деле. Ну кто? Когда Горький, человек недобрый и злопамятный, читал Льву Толстому первые сцены «На дне», там никакого Луки еще не было. «На дне», вообще она называлась «На дне жизни» тогда, и пьеса, Леонид Андреев ему сказал, назови лучше «На дне рождения». Вот это мне очень нравится. Там история была в чем? Сидят эти ночлежники, они там убирают там весной свою ночлежку и ужасно умиляются весне и становятся добры друг к другу. Такой был сюжет. Он что делал? Горький не умел выдумывать сюжеты. И вот он читает эту грязную ночлежку, читает ее Толстому. Толстой прослушал три сцены, не выдержал, говорит, ну, Алексей Максимович, ну, зачем вот это все, ну, кому это надо, зачем нужна эта грязь, зачем все время вот лезть руками в эту мерзость? Ну, я недавно видел вот нищего под солнцем, и все синенького уже всего, и думаю, ну, зачем солнце на него смотрит? И Горький очень обиделся. Ему казалось, что это прекрасный замысел. И он отомстил Толстому абсолютно в своей манере. Он вставил его в «На дне». И когда мы слышим этот дробный старческий говорок Луки, все эти разговоры, что вот моя душа всякой вере рада, да, ни одна блоха не плоха, во что веришь, то и есть. Беспачпортный каторжный старик Лука, который, если вы помните, всех утешает. Да? А потом, как только убивают, кстати говоря, Костылева, он удирает первым, помните, да? Это Толстой. Списанный один в один. И вот этот попик, который молится посреди болота, ребята, знаете знаменитую фотографию, где Толстой в шляпе, похожий на такой бородатый гриб, бесконечно добрый, бесконечно трогательный, бородатый русский гриб. да, среди болот. Вот это Толстой среди русского болота. Не случайно говоря, замечательная статья Блока о Толстом к его 80-летию, 8-го года, называется «Солнце над Россией». Вот такой остров доброты и понимания среди страшного болота, среди бесенят, среди весеннего вечера туманного. Вот это, собственно, толстовский образ. Или вообще это образ добра в России, образ русского бога, доброго прежде всего, который один это болото удерживает от окончательного распада. Ну вот это то, что я вам пока хотел сказать. Про 12 мы подробно будем говорить в следующий раз, в ущерб несчастному Гумилеву, но мы что-нибудь придумаем. Если у вас есть вопросы, то валяйте. Потому что если нет, я буду говорить про 12. Всем все понятно, да? Это очень удручает. Я думал, что у вас возникнут некие недоумения. Да. Даже это вы знаете? Да, интересно. То есть, как я к этому отношусь? Знаете, была такая карикатура, где, кажется, Реми, где стоит огромный Толстой, а внизу маленькая кучка злобных людей в рясах кричит ему «Отлучаем тебя». Может быть, очень многие спорят о том, насколько каноничен был поздний Толстой, насколько он был опасен для церкви, насколько он был человек нецерковный. Но сама акция его отлучения много добавила к русской катастрофе. Понимаете, вот этого не надо было делать. Прежде всего потому, что Толстой своими текстами сделал для веры, повернул к вере гораздо больше людей, чем сделало все русское официальное православие. Вот смотрите, какая есть история. Я вам очень рекомендую, братцы, прочтите рассказ Куприна «Анафема». Это рассказ о том, что вот есть диакон, который обладает невероятной силой голосом. И вот он должен провозглашать Толстому анафему. А перед тем, как ее прочесть, пропеть, он читает всю ночь казаков и плачет от умиления. И в результате вместо анафемы он во всю свою мощь говорит «Вечная память». Потрясающий текст. Это настолько здорово сделано. Почитайте, потом он уходит страшный, триумфальный. На него бежит кричать кто-то из, там, из начальства церковного. Он говорит «Не кричите на меня, Сипидон, я сорвал себе голос». Вот он сорвал себе голос на этом протесте. Потрясающая акция совершенно, очень мощная. Хороший рассказ. Так что я считаю, что церковь должна не отрекаться от Толстого, а по возможности канонизировать его, мне кажется. Что рано или поздно обязательно произойдет. И мы с вами это увидим. Да, чего, где? Кто там руку тянет? Ну? На мою? На мою. Понимаете, я же говорю, Блок делает так, что вы чувствуете себя им. У меня есть ощущение, что он за меня все прожил и назвал. Я в ранние годы свои вот этот вот синий двухтомник знал практически наизусть. И сейчас знаю, могу с любого места его продолжить. А причем, когда мне было вот еще лет 7, мне Блок не нравился совсем. А вот где-то лет с 8-9 он мне начал ужасно нравиться. И чем дальше, тем больше. У меня были периоды, когда я его не понимал. И у меня даже были периоды, когда он меня раздражал. Но потом вот дойдешь до... Слушайте, вот знаменитая история тоже. Блок был любимым поэтом Маяковского. Маяковский всегда с ним старался конкурировать. И часто даже его поругивал. И однажды на выступлении Блока в Москве сидел в зале и подсказывал рифмы, говоря, как они вообще предсказуемы. Ну, то есть, в общем, просто хамил. Но при этом он перед ним благоговел абсолютно. Он трепетал, он всем рассказывал восторженную историю, как однажды он пришел, значит, к Блоку, стал читать «Облако в штанах», сидело несколько его друзей, там Иванов Разумник, Пяст, еще кто-то. Все страшно изругали поэму, Блок сидел, молчал каменно, вот так прижав. Прижав пальцы к щекам, а потом, значит, выпроваживая Маяковского, уже провожая его, сказал ему, никого не слушайте, вещь замечательная. И резко толкнул его в дверь, не желая уже ничем портить это впечатление. Вот он его обожал. И всякий раз, когда перед ним начинали при нем ругать Блока, или однажды Кирсанов сказал, а я вообще Блока не читал, он начинал басом мощным, читать одно и то же стихотворение, которое, ну, действительно, в 20 веке лучше мало что было написано. «Ты помнишь, в нашей бухте сонной спала зеленая вода, когда к эльваторной колонной вошли военные суда. Четыре серых, и вопросы нас волновали битый час, и загорелые матросы ходили важно мимо нас, мир стал заманчивее и шире. Но тут суда уплыли прочь, нам было видно, все четыре зарылись в океан и в ночь, и вновь пустынно стало море, маяк уныло замигал, когда на низком семафоре последний отдали сигнал. Как мало в этой жизни надо нам, детям, и тебе, и мне, ведь сердце радоваться рада, и самый малый новизне случайно на ноже карманном найди пылинку дальних стран, и мир опять предстанет странным, закутанным в цветной туман». И пойдите после этого поругайте Блока. Но это 6 строф, лучше которых ничего не сделаешь. Да? Все, если вам все остальное понятно, я вас больше мучить не буду. Желающие потом подойдут и доспросят. А завтра, я надеюсь, мы тем же составом увидимся в 6 вечера. Пока, спасибо.